добрый вечер. Мы в прошлый раз говорили на тему Хануки. И я сегодня, может быть, хотел продолжить тему Хануки. В Гемаре Масехет Шаббат спрашивается вопрос: «Май Ханука?» Что такое Ханука? В честь чего сделали этот праздник? Гемара отвечает, что когда греки вошли в храм, они все сосуды, весь шемен сделали нечистым. Когда пришли хашмонаим, они нашли только один пах шемен, один кувшин с маслом, спасибо, один кувшин с чистым маслом, и когда они зажгли этот кувшин, который должен был гореть только один день, этот кувшин горел все 8 дней. В честь этого сделали праздник Ханука. С другой стороны, когда мы зажигаем народ, либо когда мы говорим, упоминаем Хануку в молитве, мы говорим «Масарта гибурим бияд халашим, меатим бияд рабим, тмеим бияд турим, решаим бияд садиким, зайдим бияд узке туратеха». Мы упоминаем то чудо, что малые смогли одолеть многих. Слабые смогли одолеть сильных. Мы не упоминаем совершенно о том чуде, когда вместо одного дня кувшин горел 8 дней. Так в честь чего мы празднуем праздник Ханук? Были такие лет 200 назад было такое течение, которое называлось «Скала». Наверное, слышали об этом. Это люди, которые вышли воевать против нашей традиции. И, как ни странно, основная их сила была, я слышал, что был человек, который сделал обследование, он исследовал все материалы тех пор. И интересно, что самая большая их сила была не, как они называли себя, маскилим, это умные люди, но в их шутках, в их издевательствах. Религиозные люди не привыкли также отвечать им такими же шутками. И, может быть, в этом действительно и во многом проиграли тем людям маскилим, которые назывались. Был такой человек, которого звали Раби Шалом Швадрон, если вы слышали о нем. Все его речи он постоянно приводил много всяких шуток, относящихся к тем отрицательным сторонам, которые он считал, что стоит исправить. Как-то он пришел к великому мудрецу Хазон Иш и спросил у него: есть люди, говорят, некрасиво постоянно шутить, надсмеиваться. Хазон Иш говорит: расскажи мне, что ты говоришь, какие вещи ты говоришь. Тогда Раби Шалом Швадрон рассказал несколько его шуток. И говорит Хазон Иш: если бы во время маскилим ты был, может быть, ты смог бы их остановить. Так одна из этих шуток, ее пересказали раввину Бреста, Брескирову, который жил, это происходило примерно чуть меньше, чем 100 лет назад, в каком-то театре маскилим поставили спектакль, в котором они хотели надсмеиваться над религиозными людьми. Что же они сделали? Они представили, как выглядит война по Торе. Что сказано в Торе? Если ты идешь на войну, то прежде всего, посмотри, тот человек, который только что который обручился с девушкой, еще не женился на ней, пусть остается. Показывается в спектакле, часть народа остается. Еще одна часть народа, те, кто посадил виноградник и не успел первые плоды собрать, пусть остается. Еще одна часть осталась. Тот, кто боится греха, у кого есть грех какой-то, тот, кто построил дом, правильно, еще не успел в нем жить, пусть остается. Еще часть народа осталась. Тот, кто сделал, у кого есть грехи, пусть остается. Остается весь народ. То есть уходит весь народ, только три человека, три таких старика с большими бородами, Бальшемтов, Виленский Гаон и Хофец Хаим. Да? Три с трясущимися руками, говорят, мы идем на войну. Подходят они к пушке, начинают думать, кому-то стоит стрелять. Каждый из них скромный. И каждый говорит, нет, ты будешь стрелять, ты более праведник, я не праведник. Так они спорят, пока в конце концов не приходят к заключению, что Хафец Хаим, поскольку он коэн, поскольку он в годах самый старший тут. Ну, Хафец не могу отрицать, что я коэн, и я тут самый старший с точки зрения лет. Согласился Хафец Хаим стрелять. Хорошо. Вдруг видит, убежал. Где Хафец Хаим? Микву побежал. Надо Милхамед Мицва, надо стрелять из пушки. Прибегает Хафец Хаим, баха, полчаса говорит браху со всеми каванот, стреляет. На этом заканчивается спектакль. Те прибежали люди рассказывать раввины из Бреста, как они издеваются над религиозными, как это некрасиво. Говорит раввин из Бреста, а что, они все правильно показали, так это и выглядело. Только они конец не показали, что евреи победили. В принципе, эти маскирим, наверное, не знали, но эта ситуация уже упоминается в Мидраше. Когда Авраам пошел воевать, четырьмя самыми сильными государствами спасать своего племянника Лота, он взял с собой всех своих друзей, своих учеников. Но когда он сказал, тот, кто боится греха, пусть остается, все остались. Кто пошел на войну? Авраам и Элиэзер. Несмотря на это, эти два человека победили в Мидраше, в Гемаре. Говорится, что эти государства, у них было войска, насчитывали миллионы людей, миллионы солдат. Несмотря на это, Авраам и Элиэзер победили. В закрытых скобках я хочу подчеркнуть, что Рав Хаим Каневский, если вы слышали о нем, большой мудрец сегодняшних дней, Рав Хаим Каневский говорит Рав Хаим Каневский, что те маскилим, в принципе, они, да, сделали ошибку. Есть разница между тем, что было во время Авраама и Элиэзера и войском евреев. Евреи не должны были оставаться все. Даже те, кто сделали грехи, могут сделать чуву и могут идти на войну. Могут своей раскаяться и идти воевать. Так или иначе, из этого рассказа про раввина из Бреста, я думаю, что мы можем вывести две вещи. Что?
Что?
Послал меня сюда в военкомат, чтобы вы оставались. Наоборот, это антисионистские какие-то круги, наверное, послали. Чтобы можно было сделать чего? Это вы имеете? И пойти в армию. Ага. Что мы из этого рассказа видим? Я думаю, две вещи можно увидеть из этого рассказа. Первая вещь, это интересно, что взгляд больших людей, он противоположен во многих вещах взгляду простых вещей, людей. Чтобы хорошо показать эту разницу, я приведу такой рассказ. У этого раввина из Бреста был отец, который тоже один из самых известных раввинов последние 200 лет, Рэб Хаим Бриск. В его синагоге Габай, тот человек, который его работа это следить за синагогой, подошел к раввину и говорит: «Господин раввин, я хочу задать такой вопрос. Я знаю, что Тора это очень важно. И вот ты такой стал умный, ты знаешь всю Гемару, и можешь всякие места объяснить, всякие тяжелые вещи объяснить. Но чем Тора тебе помогает в бытной жизни? Ну, ты в Торе умудрец, а как это связано с бытной жизнью?» Говорит Рэб Хаим, я тебе объясню. Ты занимаешься синагогой, вся синагога на тебе. Давай я тебя спрошу такой вопрос. В то время не было электричества. И зажигали масляные такие кувшины, в них зажигали свечи. Так это горело и освещало синагогу. Спрашивает Рэб Хаим, скажи мне, пожалуйста, почему вот эти кувшины ставят таким образом, да, а не наоборот? Почему вот так вот не ставят в синагоге эти кувшины, наоборот? Ну, он говорит, ну масло вылит. А Рэб Хаим говорит, нет, оно не вольет, не войдет. Что мы видим из этого? Это не просто он подчеркнул какую-то деталь. Я думаю, большую вещь мы видим из этого. Обычные люди, они смотрят на все вещи той, с точки зрения, с какой они привыкли видеть. Почему тот Габай сказал, что надо так ставить, что если наоборот вылиться, да? Потому что он никогда не видел свечи наоборот. Только иногда, когда уже было масло в свечах, иногда они переворачивались, и масло выливалось. Из практики он знает, что если сделать наоборот, то масло выльется. А что большой человек делает? Большой человек относится к вещам по-другому. Большой человек говорит, если ты сделаешь наоборот, да, он смотрит на корни вещей, не на то, что он привык. Так он говорит, если ты сделаешь наоборот, так прежде всего, самая большая проблема, что оно не вольет. Потом уже говоришь, что оно вылет. Я вам рассказывал про забыл, как его зовут. Ладно, то если я не помню, как его зовут, так. Но я думаю, что мы видим и вторую вещь. Мудрецы, действительно праведники, они смотрят на весь мир с определенными очками. С очками Торы. И как нас Тора обучает видеть весь мир? Не смотреть на мир тот, кто сильный или слабый, а кому Всевышний поможет, кому нет. Нет сильных и нет слабых. Как мы говорим, Масарта Гибурим Бияд Халашим. Ты предал сильных в руки слабых. Более того, может быть, я покажу еще одну возможность такого взгляда на то, что все, что происходит, это происходит не из-за того, что есть кто-то сильный, кто-то слабый, а из-за того, что как Всевышний решил, что Всевышний решит, то и будет. Во время Второй мировой войны раввин из Бреста, он был часть времени в Польше, и ему говорили, что надо, когда были бомбоатаки, то члены семьи говорили, надо спуститься в бомбоубежище. И он бежал в бомбоубежище прежде всех и постоянно думал, правильно он делает, может быть, надо было в другое бомбоубежище бежать. Он был очень нервный по этому вопросу, какое бомбоубежище, как лучше, где лучше скрываться. Пока не подошла эпоха, когда бомбежки были очень сильные. Настолько сильные, что тяжело было скрыться от бомб. И вдруг раввин из Бреста успокоился. Он стал спокойным, ему ничего не мешало. Все не понимали, он даже не хотел ни в какой бомбоубежище идти. Спросили у него члены семьи, почему ты не идешь в бомбоубежище? Такие бомбы. Он говорит, до этого что меня волновало? Всевышний сказал, «Книшмартем ли на шатахе?» Вы должны опасаться о своей жизни, стеречь свою жизнь и задумываться, каким образом лучше всего стеречь свою жизнь. Тем самым я думал, как мне лучше выполнить эту мицву. Сейчас, поскольку такие бомбы серьезные, что никакой бомбоубежище не поможет, так что мне волноваться? Так или иначе, от меня это ничего не зависит. Поэтому я спокойный. Так или иначе, члены семьи пытались его убедить, чтобы он спустился в какое-то бомбоубежище. И он сдался, спустился в бомбоубежище. Когда возвращаются, видят рядом со стеной, где он учился, дырка от бомбы. Говорят, вот видишь, это из-за того, что ты спустился, ты теперь спасся. Говорит, нет, вы вредители. Почему? Потому что если бы я тут сидел, так и не было бы и дырки. В Гемаре Масехет Макот сказано, что Моше Рабейну сказал Тарьяг Мицвот, 613 мицвот. Пришел Давид Амелех, сказал меньше мицвот, 70 чем-то. Пришел пророк Ишаяу, сказал еще меньше мицвот. Пока не пришел пророк Хавакук в Емидан Аляхат, сказал одну мицву. Цадик бе имунато ихье, праведник будет жить в своей вере. Часто пользуются на улице, может быть, вы услышите выражение, которое искаженное выражение, «Иш бы ему на то их е», и они имеют в виду этим сказать, что у каждого своя вера, как человек захочет, так и будет жить. Но в пророке Хавакук так и не сказано. «Цадик бы ему на то их е», праведник будет жить в своей вере. То есть, основная мицва, которая у него есть, это вера. Но как нам понять эту гемару? Вначале было 613 мицвот, потом меньше. Осталась одна мицва. Что значит, они уменьшили мицвот? Объясняют очень много, я видел во многих книгах одно и то же объяснение. Приведем пример. Когда мы хотим, когда цар Абитахон, министр, как это по-русски сказать, армии, министр безопасности, хочет, чтобы армия хорошо выглядела. Если это какой-то супер, да, Сара Витахон, министр безопасности, у которого есть неизмеримые силы, и он не спит ни одну секунду, он может все проверить. Так если у него есть силы проверить, он может пойти к одному солдату, к другому, посмотреть, что с этим солдатом и что с этим. Какие у них условия, и как они продвигаются, и как они тренируются. Все, каждый спустится на каждый час. Но понятно, что обычно ни у одного человека нет таких сил. Поэтому, если он достаточно силен, По крайней мере, пусть посмотрит, что с главными офицерами происходит. Если главные офицеры будут на высоком уровне, то можно на них полагаться, что их подчиненные тоже будут продвигаться хорошо. Но если на это нет сил, по крайней мере, он пусть посмотрит, кто главноначальник. Если главноначальник, он серьезный человек, то тоже можно полагаться, что он поведет и будет тренировать войска, поведет их за собой по правильной дороге. Точно то же самое с точки зрения мицвот. Понятно, что каждая частность, она очень важна. Почему? Потому что частности, они составляют правила. Но не всегда у нас есть возможность все свои силы направить на каждую мицву. Да, если мы будем каждую мицву обдумывать со всеми силами, со всей головой, входить в каждую мицву, у нас не останется сил. Каждый из пророков после Моше Рабейну, Моше Рабейну в их времена были сильные люди, которые могли обратить внимание на каждую мицву. Но после него уже искали те корни, тех офицеров, от которых зависят другие мицвы. Те корни, из которых выходят другие мицвот. Пока не пришел Хавакук, пришло поколение, в котором люди были уже слабые. И надо было найти одну мицву, на которой основывалось бы все. Что это за мицва? Садик бы ему на то ихи. Наша вера, на ней основывается все. Сказано, что в Шульхан Арух «Шевити Ашем Ленегдитами» – так начинается Шульхан Арух. То есть это одна из самых первых предложений, которое Рама видит важным написать в Шульхан Арухе. «Шевити Ашем Ленегдитами» – «Зеклар Гадоль Батура Бамалота Цадики». «Я представлял», – говорит царь Давид, «я представлял себе, перед собой всегда Всевышнего». И возможность видеть Всевышнего перед собой – это клаль, гадоль батура, большое правило во всей Торе у бемаалота цадиким, в духовных уровнях праведников. Если мы обратим внимание, Шулхан Арух разделяется на две части. «Шевити Ашем Ленегди Тамид Зеклаль Гадоль Батура» – это прежде всего большое правило во всей Торе, но есть еще одна вещь – «Бамаалота Цадиким» – в духовных уровнях праведников. В чем же разница между Батура и Бамаалота Цадиким? Я думаю, что разница заключается в следующем. Тора, она нас обучает, как видеть весь мир, как смотреть на мир. Тора нас обучает то, что весь мир – это выражение воли Всевышнего. Нету ни одного угла, который бы не отражал воли Всевышнего и единство Всевышнего. Но этого недостаточно. У Бамаалота Цадиким надо, чтобы в наших действиях мы выражали то, что мы знаем. Для этого я хочу разделить наши слова дальнейшие, может быть, на две категории. Как нам, после того, как мы сказали, что вера во Всевышнего, она является тем базисом, на котором все здание стоит. Если это считается тем базисом, на который все наше здание будет стоять, если мы хорошо будем построим этот базис, то все здание будет хорошо стоять, мы сможем продолжать расти дальше. Если какая-то проблема есть в нашем базисе, какой бы мы высокий биньян, красивый биньян не построили, чем выше будет это здание, тем у него больше будет возможности упасть. Так, во-первых, мы должны понять, как нам прийти к этому сознанию единства Всевышнего, к вере и с точки зрения нашего взгляда на мир. И второе, нам надо понять, как видеть весь мир, как нам в своих делах проявить нашу веру. Говорится в святых книгах: «Шекер эйн ло раглайм». У лжи нету ног. Что это значит? Мы это можем проследить в самом слове «шекер». Давайте я его, может быть, напишу, мы просмотрим. Шекер, эмит. Может быть, я... Шекер, как мы видим, «эйн ло эла регель ахат». У него одна нога. Каждая буква стоит на какой-то одной ноге. С другой стороны, «эмет» — правда. У каждой буквы есть две ноги. Более этого. Слово «шекер» — это последние буквы алфавита, которые, с одной стороны, они идут поочередно по алфавиту. «Шин рейш тав», да? Но «шин куф рейш тав». То есть куф рейш шин тав, куф рейш, они идут по очереди, но мы видим, что что-то также неправда. В каждой лжи, если говорят мудрецы, что в каждой лжи, если нету доли правды, то она не может продолжать существовать. Поэтому с одной стороны мы видим, что есть, что эти буквы идут по очереди. Куф рейш шин тав, но «шин» она перепрыгивает. С другой стороны, слово «эмет» — «правда». Каждая буква стоит на двух ногах. Более того, «правда» — «алеф» — первая буква алфавита, «мем» — средняя буква алфавита, «тав» — последняя буква алфавита. Как мы знаем, «эм» — это мать. «Правда» начинается с матери, да, с самого начала. И мед, это мертвый, всю жизнь идет. Мне кажется, что то, что мудрецы сказали, у правды, у ложь стоит на одной ноге, есть у этого два выражения. Первое – это то, что если мы посмотрим, да, его можно... Очень легко, тот, кто стоит на одной ноге. Какие две проблемы у него есть? Кто скажет? Он его, что? Неустойчивый, что значит? Его можно толкнуть легко, и он упадет. И есть вторая проблема. И в чем проблема? Да, естественно, тоже, а с точки зрения то, что он стоит. В чем у него проблема? Это тоже правильно. Не сможет продвигаться. Но когда он стоит, в чем проблема? Он не сможет долго стоять так. То есть мы видим две проблемы. Во-первых, он не сможет, он не стоит неустойчиво. Ему немножко подтолкнуть, он упадет. Вторая проблема, он недолго будет стоять. Также, если мы захотим посмотреть в мире на правду и ложь, узнать, где правда и где ложь? Мы должны обратить внимание, насколько та теза, которую мы слышим, она может казаться очень правильной и устойчивой. Но давайте посмотрим, сколько времени продержалась эта теза и насколько она устойчива. В каждой тезе, которая неправда, мы найдем в ней самой какие-то противоречия. Она не будет устойчивая. Тем самым, если мы задумаемся над теми вещами, которые мы слышим, которые мы видим вокруг нас, чем больше мы будем задумываться над ними самими, не смотреть на них поверхностно, тем больше мы сможем подойти к вере. Почему? Потому что вера, я скажу, надо сказать, что слово «вера» – это неправильное слово. Мы не верим, мы знаем. И так сказано в Торе. «Веядата айом ваашивота и левавеха, ки ашему айлуким башамай мимал, валяарес митаха тайнон». И ты узнал сегодня. И то, что ты узнал, ты должен приблизить к своему сердцу. «Ваашивота и левавеха, ки ашему айлуким башамай мимал, валяарес митаха тайнон». Пришел как-то один человек к раввину и говорит: «Я не верю, я не верующий». Говорит раввин: «Я тоже не верующий. Я человек, который знает. У нас все основано на знании». А что? Не все? Что нет? Наша вера основана на знании.
Я не верю в Бога. И
раввин ему говорит:
«Вы знаете, я тоже не верю в Бога». Он говорит: «Как? Раз,
уже
раз». Говорит:
«Так
с того Бога, какого вы не верите,
но
я не верю».
Это еще одна вещь, правильно? И был рассказ, что приехал как-то американец в Израиль, и он искал, приехал искать святость. Искал, не нашел. Говорит: «Я возвращаюсь домой». И его спрашивают, раввин спрашивает: «Почему ты возвращаешься домой?» Говорит: «Не нашел тут святость». Раввин говорит: «А баранда ты нашел?» Не знаю, не знаешь? Никто не знает, что такое баранда?
Баранда.
Он тоже говорит: «Я не знаю, что такое баранда». Раввин говорит: «А святость ты знаешь, что такое?» То есть, прежде всего, надо знать, как вы говорите, что такое Всевышний. Это не тот, кто на тучках летает, да? Правильно, космонавты видели, что нету на тучке никто не сидит, и ногами никто его ноги не свисают. Того Бога, которого ты не веришь, я тоже не верю, сказал раввин. У нас не основывается на вере. Так почему же сказал пророк?
Я хочу вам рассказать.
Да, я очень рад. Я люблю, когда... Очень хороший вопрос. Я еще хочу добавить вопрос. Я думаю, что вы должны были спросить из того пасука, который мы упомянули сегодня. Пуха, тлады, шаг, хуй мне вызвали. Какой мы пасук упомянули сегодня? Да? А пока не пришел Хавакук, цадик бы Монатоих не будет жить в своей вере. Вот нельзя, неоспоримый вопрос на меня. Мне надо руки поднимать, я думаю, сдаваться. Что? На знание, да? Я говорю. Что? Вот как раз то, что мы спросили. Так я думаю, что мне надо сдаваться. Такие вопросы серьезные. Что мне делать? Но прежде всего, как мы упомянули, что каждую вещь, которую мы упоминаем, мы должны понять, что это имеется в виду. Часто есть в иврите, в современном иврите, искажение тех понятий, которые в настоящем, в Лашон ха-Кодеш, в святом языке. Это то, что происходит со словом «вера», «имуна». Что такое «имуна»? Это слово «имун». Ну, вы знаете, «лейтамен» — это тренироваться. «Имун» — это тренировка. Так что же имеется в виду «имуна»? Вера. Настоящая вера имеется в виду так. Представим себе человека, который упал в бездну. Он держится за кустик и кричит: «Всевышний, спаси меня!» Говорит Всевышний: «Хорошо, я тебя спасу. но только с одним условием: отпусти кустик. Он знает, что есть Всевышний. Он знает, что если он отпустит кустик, Всевышний его спасет. Но перед ним бездна. Он видит не так.
Глаза,
они противоположны, они часто противоположны нашему разуму. Вообще у нас есть два основных чувства, которым мы принимаем тот мир, который далеко от нас. Есть хуш-абишуш, то, что мы трогаем. Есть запах, который это чувство очень тонкое. Но основные такие сильные чувства, которые мы чувствуем, да, мы очень их, они, такие, можно сказать, грубые более, чем запах, и больше мы на них обращаем внимание, это слух и зрение. В чем разница между, почему Всевышний нам дал эти две вещи, слух и зрение? Так в чем разница между слухом и зрением? Зрение, оно очень сильно на нас влияет. То, что мы видим, даже мы знаем, что мы какие-то вещи знаем, что это не так. Но когда мы видим какую-то ситуацию, мы видим что-либо, на нас это влияет, мы 100% уверены, что это так. То есть зрение, оно больше всего явное, и выразительное, и более всего серьезно на нас влияет. Поэтому говорят мудрецы, что у человека две возможности эцерара. Эйнаим, глаза и сердце. Сердце – это те мысли человека, чувства, которые есть внутри. Вильнский Гаон говорит, что если есть какие-то проблемы в сердце, да, пришло какие-то мысли плохие, то еще не так тяжело от них отдалиться. Но если человек увидел что-то плохое, то почти невозможно победить эцерара этот. То, что мы видим, для нас это 100%. Но с другой стороны, это зрение, оно очень поверхностное. То, что мы видим, мы никогда не вникаем, что внутри. С другой стороны, слух, он не настолько на нас влияет, что мы уже 100% находимся и чувствуем себя в какой-то атмосфере. Но с другой стороны, слух он гораздо более глубокий. Поэтому в Торе всегда говорится «кишумеа авдыха». Когда хотят сказать «я понимаю», употребляется выражение «шмия» – «я слышу». Более того, я думаю, что можно понять на каком-то уровне разницу между зрением и слухом, это тем, что зрение, оно мгновенное. То есть, что мы видим, это все. Правильно, что изменяются вещи. Но когда мы увидим какую-то фотографию, нам этого достаточно. Вы уже все в этой атмосфере. Мы уже что-то понимаем. Не всегда надо смотреть фильм, чтобы понять, что тут происходит. Но когда человек слышит, мы никогда не слышали о том, что есть, да, какая-то как фотография, какая-то одна нота, которая продолжает звучать. Эта одна нота, она нам не поможет. Мы всегда должны слышать от начала до конца. Когда я говорю какую-то речь, недостаточно, мы не можем удовлетвориться не только первым моим звуком, даже первым моим словом. Я говорю, я не верю выдалов. Да? Когда я начал только предложение «не верю», известно, в чего он не верит. Выдалов и так далее. То есть мы всегда должны прослушать до конца все, что мы слышим. «Шма Исраэль, Ашем Элокейну, Ашем Эхад». Что слушает Израиль? Мы каждую вещь должны услышать до конца. Поэтому зрение, оно всегда гораздо более, с одной стороны, более поверхностное, но с другой стороны, более сильное. Мы увидели это то, что есть. Мы не стремимся увидеть конца. А слух, он более глубокий, но с другой стороны, он не настолько на нас влияет. Поэтому, когда человек видит перед собой какую-то ситуацию, которая противоположна тому, что он знает, ему очень тяжело идти по своим знаниям и отречиться от того, что он видит. Мой отец был, когда он в Советском Союзе служил в армии, он был парашютистом. Так он рассказывает, что парашютисты никогда не прыгают сами. Несмотря на то, что они знают, что у них есть парашют, и что, может быть, да, это 100% более-менее опасно, чем перейти шоссе, неважно. Они не могут, когда они видят перед собой бездну, они не могут сами прыгнуть. Поэтому их надо только подтолкнуть, только после того, как, да, каждый парашютист их толкают, потому что сам по себе он не сможет прыгнуть. Не в первый раз.
Даже в первый раз.
Да, либо потому что они умеют не смотреть в бездну, либо я сейчас скажу в действительности, почему. Я согласен, что есть такие люди. Я большинство.
Они сами хотят, они идут там после денег, есть такие.
Да.
Так
я хочу сказать так. Каким образом человек может, если мы должны прыгать? Если мы хотим сами прыгать, каким образом мы можем себя обучить? Сами прыгать, даже если мы видим перед собой бездну.
Мы прыгнули,
чем больше человек...
Ты никогда перед собой не красуешься.
Чем больше человек будет привыкать, себя приучит к тому, что это не опасно, он будет не представлять перед собой бездну, а будет представлять перед собой тот парашют, и так как он летит, это возможность, дает ему возможность прыгнуть без страха. То же самое происходит в нашей жизни. Прежде всего, мы должны знать. Виадата айом. Тот, кто не знает, он даже не начал свой путь в иудаизме. Как можно знать? Об этом мы поговорим. Прежде всего, надо узнать. Ве-адата айом. И ты узнал сегодня, но этого недостаточно. Ва-шивота или ва-веха. В чем состоит да наша работа? Ва-шивота или ва-веха. Те наши знания, которые мы уже приобрели, их приблизить к своим чувствам, в этом заключается наша работа. Это то, что называется эмуна, настоящая вера. Вера, как мы сказали, это от слова иммун. Это тренировка. Надо себя тренировать постоянно, видеть, чувствовать, жить противоположно тому, что мы знаем. И этому нас обучает Тора. Тора, она нас обучает на каждую вещь правильно смотреть, видеть в каждой вещи Всевышнего. Так как мы сможем обратить внимание, увидеть Всевышнего в каждой вещи? Как мы упомянули, шекер эн ло раглайм, у лжи нету ног. В Гемаре Масехет Санедрин, Перек Хелек, приводится история. Пришли к Александру Македонскому, пришли египтяне судиться с евреями. Говорят египтяне,
со мной?
Да. Они пришли судиться с евреями. Говорят они так: евреи нам обязаны заплатить много денег. Почему? Потому что сказано, что когда евреи выходили из Египта, они, им египтяне одолжили много дорогих, дорогих вещей. Если мы вам одолжили, вы нам должны отдать. Сказал, был один такой горбатый человек, которого звали Гвия бен Псиса. Говорит Гвия бен Псиса, пошлите меня с ними спорить. Почему? Он сказал так. Потому что если я побежу, так, так скажете, о, даже самый нет, извините, если вы победите, если египтяне победят, скажете, ну, вы самого простого человека победили. А если я побежу, так что скажете? Торат Исраэль Ницахтхэм. Тора, еврейская Тора вас победила. Так я хочу вас спросить, почему Гвия бен Псиса спросил, почему Гемара говорит так? Если я побежу, это понятно. Если они победят, скажете, победили простого человека. Тогда противоположное выражение должно было быть. Если я побежу, так скажете, простой человек вас победил. Так что же, да? Даже простой человек вас мог победить. Почему в противоположном выражении говорится в Гемаре, Тора вас победила? Это не Тора, это Гвия бен Псиса, самый простой человек. Наоборот, это большая победа, самый простой человек победил. Кто? Правильно, я хочу это немножко развить, и мы перейдем к тому, что вы говорите. Что произошло? Пришел Гвия бен Псиса и говорит египтянам, откуда вы приводите доказательства, что мы вам должны много денег? Сказали египтяне, как же, в Торе сказано, что мы вам одолжили? Говорит Гвия бен Псиса, на что вы полагаетесь? На то, что сказано в Торе? Так я тоже приведу доказательства из того, что сказано в Торе. Что сказано в Торе? Сколько лет евреи работали у египтян? Почти 400 лет. Что? Матанвесер это было? Должны были 400 работать Матанвесер. 210 лет работали египтяне, евреи у египтян. Сколько надо заплатить зарплату за это? Давайте почитаем. 600 тысяч человек работало. Давайте почитаем всю зарплату за 210 лет. И после этого посмотрим, сколько мы взяли, у вас одолжили, сколько вы нам должны заплатить. Так выходит, что вы нам должны гораздо больше.
Я мог еще добавить
незаким. Незаким всякие, там всякие повреждения. Но это не сказано в Торе, может быть, в письменной. А то, что они работали, это сказано в письменной Торе. Египтяне сказали, дайте нам подумать несколько дней. Когда они увидели нечего у них ответить, они убежали. Вторая ситуация произошла с хнаанеями. Пришли к хнаанеям, и сказали, что они хотят, тоже пришли к Александру Македонскому. У них есть спор с евреями. Говорят хнаанеи, земля Израиля, она наша. В Торе сказано, «Эрес кнан лигвулотеа», хнаанейская, вот границы хнаанейской земли, так это земля наша. Снова сказал Гвия бен Псиса, пошлите меня. Если они меня победят, скажете, самого простого человека победили. Это не такая мудрость. А если я побежу, так скажете, что Торат Исраэль победила. Пришел Гвия бен Псиса и спрашивает, откуда вы приводите доказательства тому, что вы утверждаете? Из Торы. Сказано в Торе «Эрес Исраэль гвулутеа». Говорит Гвия бен Псиса, если это так, так я вам тоже приведу доказательства из Торы. «Эвета вадим и эхнаан лейхав». Хнаан, говорит Тора, он будет рабом своих, своим братьям. Если раб покупает какое-то имущество, кому принадлежит имущество? Хозяину. Так земля Израиля, если сказано, что она принадлежит вам, а вы рабы, так кому принадлежит земля Израиля? Нам. Кроме этого, вы должны, да, все те года, которые мы не работали, вы нам не работали, а вы должны были работать. Что вы скажете на это? Они сказали, дайте нам подумать несколько дней. Увидели, что нет у них ответа на этот вопрос, и они убежали. Интересно, что Гемара рассказывает подобный рассказ, дополнительный рассказ про Гвиа бен Сиса. Как-то был Мин. По-русски очень тяжело это слово перевести. Еретик, еретик, это да, но это, поскольку это... Еретик, это, мне тяжело это выражение употреблять, потому что это обычно христианское выражение, да, и мы видим Галилея и Коперника, которые их называют еретиками. Так что мне немножко тяжело употреблять это выражение, давайте употреблять это выражение, которое сказано в Гемаре. Сказал Мин Гвиа бен Сиса. Гвиа бен Сиса, он был, наверное, пожилой человек, он еще и горбатый был человек. Так он говорит ему так. Говорит он ему так. Ой, лехуха явая. Я сожалею вас, грешники, глупые люди. Почему? Что вы утверждаете? Что вы утверждаете? Что будет воскрешение мертвых? Говорит тот Мин, как может быть, что будет воскрешение мертвых? Если мы видим, у меня есть доказательство, что не будет воскрешения мертвых. Почему? Если мы видим, что живые, те люди, которые были живые, в конце концов умирают, так более, кальвахомер, само собой понятно, что те люди, которые умерли, они не могут ожить, они останутся мертвыми. Отвечает Гвиа бен Сиса. Ой, лехуха явая, я сожалею о вас, грешники, глупые люди, что вы говорите, что не будет воскрешения мертвых. Почему? Если те люди, которые еще не были рождены, да, не были живы никогда, в конце концов они рождаются, они становятся живыми, так те люди, которые когда-то жили, понятно, что они в конце концов будут жить. Отвечает на это Мин, говорит, ты меня называешь грешником? Я тебе сейчас дам пинок и распрямлю твой горб. Отвечает Гвиа бен Сиса, если ты сделаешь так, то ты будешь большим врачом считаться. Я тебе много денег заплачу. Интересно, что все эти рассказы о Гвиа бен Сиса, они идут на том же уровне. Что Гвиа бен Сиса сказал? Пусть пошлите меня. Почему пошлите меня? Потому что я простой человек. Если мы обратим внимание, все его споры он вел как простой человек. Что имеется в виду? Он не привел никаких других доказательств. Он пользовался теми доводами, которыми пользовался его противник. Он пользовался теми же самыми доводами. Только наоборот. Он переворачивал эти доводы, которые ему обращались по направлению к нему. Египтяне, они пользуются Торой. Говорит Гвиа бен Сиса, согласен, вы правы. Давайте посмотрим. Сядем, посмотрим, что сказано в Торе. Хнанеи, давайте посмотрим, что сказано. То же самое тот Мин. Говорит Мин, я сожалею о вас, грешники. Отвечает Гвиа бен Сиса, я тоже сожалею о вас, грешники. Говорит Мин, что те, кто не был, да, он пользуется, как называется, кальвахомер. то правило, что само собой разумеется. Те, кто не был никогда жив, тот, кто умер, в конце концов, тот, кто был жив, в конце концов, умирает, тот, кто умер, понятно, что не будет жить. Говорит Гвиадан Чиста, давай пользоваться, продолжим пользоваться твоим правилом, и мы немножко перевернем его. Тот, кто никогда не был жив, в конце концов живет. Тот, кто был жив, понятно, что будет жить. Что он отвечает на то утверждение, когда ему говорят, я тебе дам пинок и распрямлю твою горбатину? Отвечает Гвиадан Чиста, я принимаю твое утверждение. Давай, я тебе заплачу даже за это. То есть он всегда никаких других вещей не говорит. Он пользуется теми же утверждениями, которыми пользуется его противник. Это то, что называется, что, как он себя называет, что он простой соперник. Он простой человек. Он не приводит какие-то умные фразы, новые вещи. Он пользуется тем самым, что он слышал от своего противника. Тем самым мы сможем понять ответ на тот вопрос, который вы спросили в самом начале. Почему сказано, что если ты меня, если мои противники, они победят меня, то скажете, простого человека победили. А если я побежу, скажете, Торат Исраэль вас победила. Должно было быть, если я побежу, вы скажете, что даже простой человек вас победил. Аран, один из самых больших мудрецов, которые жили во времена Ишуним, спрашивает, почему Муше Рабейну сказано, что он был квад-пе? Он заикался, он не умел хорошо разговаривать. Муше Рабейну, он вел весь народ за собой, был лидером. Лидер должен быть хорошим оратором. У него хорошо, как вы сказали, должен быть подвешен язык. Всевышний может все сделать. Все, что происходит от Всевышнего. Почему же именно Муше Рабейну, он нехороший оратор?
Он очень хороший оратор, ведь народ с тобой дурак может. А вот почему оратор?
Очень хорошо.
Это то, что евреи не сказали, что он пришел и отмурил на
своем. Да, это я думаю, что эти две вещи, они сочетаются. Говорит Аран, если бы Муше Рабейну был каким-то большим оратором, то могли бы мы сказать, почему все пошли за ним? Почему все слушались Муше Рабейну? Потому что он их убедил. Но если приходит человек, который заикается, который не умеет хорошо говорить, и несмотря на это, он ведет за собой массы, то это показывает, что то, что ведет массы, это не его ораторство, не его возможности кого-то одурить, кого-то обмануть, а правда, которая есть в его словах. То же самое говорит Гвиадан Чиста. Поскольку я не какой-то большой оратор, я простой человек. Если даже я смогу победить своих врагов, то это не только покажет, что простой человек вас победил. Это покажет гораздо больше. Это покажет, что сама Тора, сама истина победила.
Я сейчас читаю, что они там делают. Маше Рабейну, там сказал Господь Маше, обратиться к нам в Израиле, скажи им. И такой конкретный длинный абзац. И если представляю, как потом он все это, этот абзац, как мучительно было его дослушать до конца и что-то понять.
Обычно для него
Аарон был. Но, например, представляю, как мучился Аарон.
Как мы сказали, шекер эн ло раглайм. У лжи нету ног. В каждой лжи, если мы посмотрим вокруг нас, каждая ложь, ее немножко подтолкнешь, посмотришь, она не стоит хорошо. Она может выглядеть очень хорошо, но посмотри, сами утверждения лжи, ты увидишь, насколько они не могут стоять хорошо. В самых утверждениях лжи мы можем найти противоречие. Рассказывал Рав Якобсон, я как-то упоминал его, один из самых больших педагогов тут в Израиле, что он в Нарии пробудились профессорские круги против движения тшувы, да, против того, чтобы могли люди приближать других к иудаизму. И они сделали целую организацию мешать этому. И пришли религиозные евреи к этим профессорским кругам, говорят им так: знаете, давайте мы сделаем пульмус, да, между нами диалог, поспорим с открытыми фактами друг с другом, посмотрим, тот, кто победит, если вы победите нас, так очень хорошо, сейчас в кибуцах очень не хватает рабочей силы, будет у вас дополнительная рабочая сила. А если мы вас победим, так по крайней мере мы не надеемся, что вы сделаете тшуву, да? Хаса халила. Но по крайней мере вы не будете нам мешать. Рав Якобсон говорит, что его послали в конце концов. Он говорит, наверное, это как Виа бен Сиса. Послали его спорить с ними. И они пришли к тому, что эти профессорские круги решили не мешать. И более того, они хотели, чтобы проводил этот Рав Якобсон, проводил у них какой-то урок. Вначале он называл это по древней китайской мифологии. Потом он им открыл, что в принципе это был урок по Пиркей Авот. Да? Потому что древняя китайская мифология, это звучит гораздо философии, да. А Пиркей Авот, так или иначе. Эти профессора собирались вместе, заказывали какие-то темы, и на следующий раз эти темы разбирались. Пока не пришел какой-то профессор, который был на седьмом году, да, у них есть этот шнат-шабатон, когда есть хофес, потом возвращается в университет. Ну и вот то, что произошло, что в тот год, когда у него был отпуск, кто-то занял его место, и он был так особенно как-то неприкаянный, и он решил ходить на эти уроки. Рав Якобсон говорил о какой-то теме, и вдруг этот профессор встает весь красный, говорит: из твоих слов я слышу микуф, я, да, это красивое такое слово, которое обозначает сверху, так кажется, из твоих слов, что ты утверждаешь, что нету свободы выбора. А я утверждаю, что это не так. Рав Якобсон говорит, он увидел, да, что все стали, ему это очень помешало, потому что он увидел, что все вокруг, несмотря на то, что эта тема уже обсуждалась, но когда кто-то встает и утверждает, да, какой-то еще, он называется профессор по философии, и он что-то утверждает, он кричит как петух, так все сразу уже забывают то, что они о чем говорили. Вот этот профессор так сказал. Говорит Рав Якобсон, что это нерелевантно, это не связано с нашей темой. Но так я вижу, невозможно продолжать. Говорит Рав Якобсон, почему невозможно? Значит, даже возможно, ты сядешь и будешь продолжать молчать, можно будет продолжить. Нет, невозможно продолжать. Так что Рав Яков сделал? Говорит Рав Яковсон, я прошу прощения, но ты врешь. Тут профессор стал весь красный. Говорит, молодой человек, как вам не стыдно переходить на личное оскорбление? Говорит Рав Яковсон, почему ты утверждаешь, что нету свободы выбора? Говорит, я не могу тут на одной ноге это все сказать. Я на эту целую работу написал в Оксфордском университете, о том, что все зависит от биохимического поля человека. Все заложено в человеке. Все заложено в человеке, и все происходит из того, что все заложено, ничего от человека самого не зависит. Да, профессор утверждал, что нет свободы выбора. Говорит ему Рав Яковсон, а почему же, если это так, так я тебе сейчас приведу доказательство, да, если это так, если ты веришь, что все зависит от того, как человек родился, что в нем вложено, он не может ничего не выбирать, так почему же ты меня сердишься? В чем я виноват? Так заложено у меня, вот что я вот такой человек, стою и тебе говорю, что ты врут. Я не могу ничего поделать с тобой, такой я человек. И более того, тут говорит профессор, я понимаю, ты имел в виду идеологический спор, идеологический довод. Говорит, да, но я не могу продолжать. Я действительно действительно считаю, что ты врун. Потому что если ты не врун, так это что-то гораздо хуже. Если ты уверишь, что все происходит из того, как заложено в человеке, то к чему же ты радуешься? Ты говоришь, я такой профессор, работаю в Оксфорде, написал. Ты же, в принципе, по твоей теории, ты даже не миклевит, не это самое, как-то, не клавиатура, ты принтер. Который все. Ты до чего-то дошел, ты чего-то додумал. Кто ты вообще такой? У тебя так заложено было, вот у тебя это самое. И кроме того, ты даже не изучал философию, ты даже не изучал основы философии. Тут говорю, что значит не изучал? Я лекции по этой теме говорил. Ну, говорит, ты Рав Яков, лекции, может быть, ты говорил по этой теме, но изучать ты не изучал. Почему? Потому что если у тебя есть какой-то дефект, как ты можешь знать, что у меня происходит? Может, у тебя нет свободы выбора, а у меня есть. Говорит Рав Яковсон, что когда он ехал домой, он постоянно думал, как такое? Этот профессор, да? Он сидит и пишет работу, что нет свободы выбора, ничего от нас не зависит. Потом приходит в Маколет, начинает задумываться, покупать гвину 5% или 9%. Всю свою гениальную голову он складывает в это. Какая разница, бери, что выйдет, то и выйдет. Все равно у тебя заложено что-то взять и все. Что, почему ты постоянно... Что мы из этого видим? Как мы сказали, ложь, с ней самой ты найдешь противоречие. Когда мы смотрим на весь мир, мы видим чудесный... Да. Но что такое Ират Шамаим? То есть Ират Шамаим — это мусаг очень большой. Многие наши действия, он прав, но он не прав. Он говорит, что ничего не от нас не зависит. А если мы говорим, что Ират Шамаим от нас зависит, то это почти все. Если мы посмотрим на весь мир, то мы очень легко можем прийти к знанию и к вере во Всевышнего. Посмотреть только на тело человека, насколько все мудро устроено. посмотреть, где глаза, где нос, даже нос посмотрим. Вот он, где он находится, чтобы слезы, есть тут проход специальный в нос, да. Нос, он чувствует ту пищу, которую мы кладем в рот. Где уши, каким образом они относятся, если бы они были на ногах, да, подумайте. Как мы слышим вообще, как мы знаем, понятно, с одной стороны мы можем слышать, кто-то говорит. Как мы можем слышать, как мы понимаем, спереди или сзади. Для этого у нас фаркист называется. Раковина, ушная раковина. Для этого у нас есть ушная раковина, которая, если это сзади, мы слышим приглушенный голос. Если это спереди, мы его слышим лучше. То есть, как, насколько все на своем месте. И приходит, да, что, какой ответ у науки? Приходит наука, говорит, эволюция. Взрыв – это насчет всего мира. Эволюция – это то, что привело к такому существу, как человек. Так, у нас нету много времени говорить об эволюции. Но я хочу привести один пример, который показывает, насколько все то, что мы знаем, да, все те утверждения, которые против нас, в них они сами себя противоречат. Мой друг мне сказал, что он читал в журнале «Наука и мир» статью насчет эволюции. Статья говорит, что есть один вопрос, на которого еще не нашли ответа. Какой же вопрос по отношению к эволюции, на которого не нашли ответа? Эволюция утверждает, что все развивалось из-за того, что случайно появлялась какая-то более совершенная вещь. И эта более совершенная вещь могла выжить. У нее большая способность была выжить. И это процесс адаптации, это старая эволюция. Сейчас они уже поменялись. Они не считают процесс адаптации. Они считают то, что я говорю. Так это по ошибке. Адаптация – это не по ошибке, это есть то, что заложено в мире. Они сейчас это не считают. Это по ошибке произошло что-то. То, что может выжить лучше, это продолжало выживать дальше и дальше. Интересная вещь. Да, да. Так утверждает наука и мир, что одна проблема есть в этом. То, что мы видим в мире наоборот. Чем больше, более простая вещь, микробы, допустим, вирус, да, вирус, у него даже клетка вируса, нет, она не обычная клетка, там нету ни ядра, ничего. Это даже есть такие ученые, которые не считают это живым. Вирус, самая простая вещь, она больше всего распространена. Микробы на всем, везде есть. Чем более простая вещь, тем она больше существует. Говорит наука и мир, что пока не нашли на это ответ. Я утверждаю так. Давайте возьмем пример. Приходят, есть два ребенка, опаздывают в школу. Один ребенок говорит, что он опоздал в школу. Почему? Потому что у него постоянно автобусы опаздывают. Очень странно, что почему же автобусы постоянно опаздывали. Но мы не знаем, что это не так. Говорят учителя, надо это проверить. Но пока мы тебе не будем за твое опоздание снижать оценку. Другой ребенок приходит и говорит так, что и я опаздываю почему? Потому что когда я бегу, то получается постоянно хочу бежать в школу, чтобы успеть. Но чем быстрее я бегу, тем медленнее я прибегаю. Да? Школе говорят, это, ну, нет, да, это совершенно непонятная вещь, такого не бывает. Мы тебя, да, снимаем оценку. Спрашивает мальчик, почему же? Тот парень, который утверждал, что он, тот парень, который утверждал насчет автобусов, Вы не приняли, вы сказали, что это непонятно, но вы ему не сняли оценку, а мне снимаете оценку. Говорят ему, потому что все твое утверждение, оно основывается ни на чем. Как ты можешь основываться на том, что чего нету? То же самое эволюция. Если бы они говорили о каком-то вопросе со стороны, да, нашли, допустим, не нашли звен, это то, что происходит, звенья, которые соединяли какие-то этапы, не нашли. Есть такой вопрос насчет эволюции. Какой ответ? Может быть, когда-то найдут. Принимаю. Но когда всю теорию ты строишь на том, что в принципе ты видишь, что это наоборот, так у тебя не то, что есть вопрос на это, у тебя нету теории.
Какая нам этого мнения, или они говорят, правильно или нет? Это, совершенно, может быть, о чем на место, да, допустим, они говорят правильно, на место это, да? Может быть, о чем просто так брал нам, что сильные выживают, и так должно быть.
Может быть, может быть. Я говорю, во-первых, после того, как мы будем знать, и на это целую лекцию надо делать, можно делать насчет эволюции. Во-первых, после того, как мы будем знать, мы узнаем, мы увидим, что нету эволюции, так понятно, мы сразу сможем, да, те вещи удивительные, которые мы увидим у человека, у природы, нам даст дополнительные силы веры. Но я хочу подчеркнуть, то, что я сказал, это только продемонстрировать тот принцип, который мы сказали в самом начале. Тот принцип, который мы упомянули в самом начале, что все, что каждая ложь, если ты задумаешься над ней самой, ты увидишь в ней самой противоречие. Это один из примеров тех противоречий, которые мы сможем увидеть. Выходит, что наша работа – это обращать внимание. И как мудрецы сказали, «Аколь бидей шамайм, хуц мирата шамайм» – «Все в руках небес, кроме богобоязненности». Что же является противоположностью богобоязненности? Сказано в Торе. Когда Моше Рабейну сказал египтянам, то выпадет град. Весь скот, который будет снаружи, будет убит. Сказано так. Айаре эдва рашем миавдей паро гинис эцуно ветавадав эль тох бейто. Тот, кто боялся Всевышнего, слова Всевышнего, он взял и весь скот согнал в дом. Ашер ло сам либо литвар Ашем, веазов эцуно ветавадав басады. Тот, кто не обратил внимания на то, что было сказано, оставил все снаружи. Оставил скот снаружи. Что мы видим, считается противоположностью богобоязности? Айаре двар Ашем. Тот, кто не обратил внимания. Мы должны на все, что нас окружает, весь мир, тот чудесный мир, который нас окружает, ту чудесную историю, которая у нас есть. Одна из вещей, которая меня привела к религии, это антисемитизм. Если вы возьмете словарь, возьмете энциклопедию, нету ни по отношению к одному народу понятия, которое бы существовало во всех языках, которое выражало бы ненависть по отношению к этому народу. Задуматься над всеми теми вещами, которые нас окружают, это то, что нас может привести к настоящей вере. Хашмонаим, с одной стороны, мы говорим, что ты передал сильных в руки слабых. Их сила была в том, что они знали все, что в мире происходит от Всевышнего. С другой стороны, Гемара говорит, что чудо происходило в том, что они зажгли тот сосуд, который мог гореть только один день. Но этот сосуд горел 8 дней. Как мы сопоставим эти противоречия? Спрашивает Бейт Юсеф, почему Ханука 8 дней? Первый день свет горел, это не было чудо, правильно? Первый день он мог гореть. Сколько надо было сделать дней Хануку? 8 дней, 7 дней. Потому что остальные 7 дней это было чудо. Слышал такой ответ, что Хашмонаим, они обратили внимание, если мы видим, что Всевышний может делать какие-то вещи, которые вне природы, тогда же природа это от Всевышнего. Так если это так, то мы знаем, что даже первый день, когда горит свеча, это от Всевышнего. Это то, что мы говорим, когда мы поем, после того, как мы зажигаем свечи. «Бней бина емей шмуна каву, коль емей ханука». Бина – это понимание. Это понять из одной вещи на другую. Хашмунаим из того, что происходило 7 дней остальных, поняли, что даже те вещи, которые нам кажутся обычными в рамках природы, что это тоже чудо. Если это так, то во всех войнах кто может победить? Только тот, кто Всевышний сказал, что он победит. Тот, кто действительно идет по дорогам Всевышнего и выполняет то, что Всевышний от него хочет. Если мы будем так жить, так смотреть на мир, так, как нас обучают Хашмонаим, это то, что нас может привести к зажиганию свечей, к тому, что мы сможем озарить и наш дом, и озарить из нашего дома и наружу светом. Большое спасибо.